Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Этот поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра. Должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места. Богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина с глазами на выкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами. Из плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые. У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро: «Здравствуйте, как поживаете?» Она вышла на площадку под лунный свет и стала так, чтобы видели ее всю и в новом великолепном платье и в шляпке. «Зачем мы здесь стоим?» — спросила она. «Здесь разъезд», — ответили ей. «Ожидают почтового поезда». Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски. И от того, что ее собственный голос звучал так прекрасно, и что слышалась музыка, и луна отражалась в пруде, и от того, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный Дон Жуан и баловник, и от того, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость. И когда поезд тронулся, и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями. И вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.